Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами ведущая Ирина Чернова. И я сейчас с удовольствием представлю участников этого выпуска серии передач «Ума-палата». Вместе с нами Дмитрий Александрович Баюк, кандидат физико-математических наук, член-корреспондент Международной академии истории науки.
Здравствуйте.
Вместе с нами Иван Владимирович Лупандин, кандидат философских наук, член редакционно-издательского совета Российской католической энциклопедии.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем исследовать время и пространство. Сначала думала разделить и сделать передачу о времени и другую передачу о пространстве. Но, Дмитрий Александрович, вы мне сразу подсказали, что эти понятия неразделимы.
Эти понятия неразделимы с точки зрения современной физики. Пространство и время относительно. И при переходе из покоящей системы координат в движущуюся, пространственные координаты и временные перемешиваются. Это одно из важнейших открытий XX века. И оно позволяет нам сказать, что о пространстве и времени отныне можно говорить только вместе.
Прочитаю, что, например, Википедия говорит о времени. Это форма протекания физических и психических процессов, условия возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики. Мера длительности существования всех объектов. Характеристика последовательной смены их состояний в процессах изменения и развития. Ну, можно тут долго еще читать. Это философское понятие, конечно же.
Да, это философское понятие. Мы находим размышления о времени очень глубокие, например, в диалоге Платона «Тимей», где содержится первое как бы определение времени, что время – это движущееся подобие вечности. Такое интересное определение, о котором стоит задуматься.
Пространство и время, безусловно, являются философскими понятиями, хотя мы знаем, что Эйнштейн считал по-другому. Эйнштейн считал, что после открытия теории относительности оба этих понятия перемещаются из сферы философии в сферы физики. И у Эйнштейна по этому поводу была даже известная, ну, можно сказать, перепалка, хотя она была заочная, с очень крупным философом во времени Анри Бергсоном, лауреатом Нобелевской премии и одним из членов Нобелевского комитета, который, в частности, возражал, чтобы теория относительности упоминалась в представлении Эйнштейна к Нобелевской премии, как раз именно по причине этих разногласий. Эйнштейн признавал, что, может быть, мы можем, кроме физического времени и предфизического пространства, говорить еще о психологических, но философии тут делать больше нечего. Ну, в общем-то, история XX века показала, что, пожалуй, что Эйнштейн здесь несколько погорячился, и множество открытых вопросов остаются и по сей день. Позиция Бергсона была более оправданной.
В таком случае, может быть, мы начнем с определения философского?
Ну, давайте с философского, потому что философия как бы предшествовала науке. То есть Эйнштейн появился уже, в общем, на каком-то определенном этапе истории науки, когда наука уже, физика эмансипировалась от философии. Это произошло, может быть, и до Эйнштейна. Некоторые считают, что это произошло уже во времена Галилея. Но в любом случае, если мы берем античную науку или античную философию, там еще нельзя говорить отдельно о науке и отдельно о философии. Ну, может быть, только единственное, можно говорить отдельно о математике античной. Но вот как бы отдельно античная физика, как бы противопоставлявшая себя философии, это вот такого не было. Потому что тот же Аристотель, он же и философ, и он же и физик. Собственно, вот Аристотелю принадлежит книга физики. Вернее, да, 8 книг о физике.
А вот, кстати, что он говорил о времени и пространстве?
Ну, вот он говорил о том, что Вселенная конечна и представляет собой некую сферу. Вот и границей Вселенной является сфера звезд. То есть сфера, на которой, как считал Аристотель, расположены все звезды. То есть все звезды находятся от нас на одном и том же расстоянии. И вот эта сфера вращается. То есть он считал, что суточного вращения Земли нет, а Земля неподвижна и не вращается, а вокруг Земли, вокруг центра Земли, вокруг центра мира, как он считал, вращается вот эта сфера звезд. И она является, собственно говоря, вот расстояние до этой сферы будет как бы радиус Вселенной. Вот так по Аристотелю получалось.
Ну, такое ограниченное пространство.
Да. И уже стоики, ну, после смерти Аристотеля уже ставили вопрос, а что же за пределами этой сферы. Вот если дойдет человек до границы этой сферы, сможет он туда руку протянуть или не сможет? И вот этот вопрос как бы повис.
У Аристотеля есть ответ на этот вопрос?
Ну, вот...
Вот, и, кстати, сказать, за сферой звезд у Аристотеля есть еще тоже неподвижная сфера перводвигателя, который, собственно, и сообщает движение всему космическому механизму, что очень важно, поскольку у Аристотеля-то, в отличие от Платона, время как раз не движется, а время неподвижно. Время существует, и о его существовании мы через движение узнаем. И время неподвижно по той же самой причине, по которой неподвижен перводвигатель. То, что движет, двигаться само не может. В этом такая вот очень важная особенность эйнштейновской философии. А что касается ответа, что можем ли мы просунуть руку туда, ответ таков – нет, не можем руку мы туда просунуть, потому что за пределами Вселенной нет ни пространства, ни времени, ни бытия. Это очень важно тоже себе хорошо понимать. И исследованию этого положения аристотелевского и связанной логики, в которую это все может укладываться, посвящена довольно обширная литература. Достаточно вспомнить, например, Данте, который был, как известно, аристотеликом, и у которого вознесение Данте к Империю, то есть к высшим сферам рая, связано с сокращением этих самых сфер, то есть у него перводвигатель оказывается стянутым, Империя оказывается стянутым в точку. Внешняя эта сфера, она превращается в такую же точку, как центр мира. А потом отец Флоренский пытался это объяснить с точки зрения неевклидовой геометрии. Он утверждает, что геометрия космоса у Аристотеля неевклидова. В общем-то, и было бы довольно странно, если бы геометрия Аристотеля была евклидова, поскольку Евклид жил все-таки позже.
Тут, может быть, тогда пояснить?
Ну, я могу попробовать так пояснить.
Вот, Иван Владимирович пояснит.
Дело в том, что уже в 15 веке Николай Кузанский дал очень интересное определение как бы и мира, и Бога, что и Вселенной, что Вселенная – это сфера, центр которой повсюду, а поверхность нигде.
Ну да, но Николай Кузанский не придумал это определение, он его брал из гностических рукописей и только обсуждал. То есть мы можем предположить, что эта максима восходит к каким-то еще дохристианским тоже временам.
Безусловно, но она как бы ознаменовала появление новой эпохи, эпохи гуманизма. Потому что уже после Николая Кузанского это стало как бы общим местом.
Безусловно, повторенное Паскалем.
И
в современной истории оно больше всего известно по Паскалю.
Да.
Хотя Бруно тоже его повторял, но, конечно же, гуманизм начинается с массированного вторжения языческих идей в христианский, так сказать, мир.
Из истории науки.
Я приведу пример Декарта. Вот Декарт начинает рассуждать о пространстве и времени. И вот он говорит, что если мы посмотрим с этой какой-нибудь из, как он говорит, неподвижных звезд на наше Солнце, то оно нам покажется очень маленьким, такой же, как нам кажется звезда. И тогда он говорит, какой смысл нам Солнце помещать в центр мира и вообще нашу Солнечную систему как-то ее выделять? Скорее всего, она одна из... Вот наше Солнце – это одна из звезд. И таких звезд, скорее всего, ну, не, он сказал бесконечно, но неопределенно много. Вот. И на самом деле они просто разбросаны по всему пространству. И вот так мы расстались с этим очень интересным представлением Аристотеля о том, что все звезды находятся от нас на одном расстоянии. А потом уже Ньютон, он, собственно говоря, продолжил эту мысль Декарта. И вот так возникло бесконечное пространство, заполненное звездами, тоже бесконечным количеством звезд.
Вот. Я бы сказал, что в этом рассуждении Декарта больше всего для меня интересно представление не столько о даже не знаю чем, сколько об относительности. То есть здесь явно присутствует идея относительности, поскольку мы можем смотреть Солнце на звезду или звезды на Солнце. И если говорить об истории науки, об интересных фактах, то интересно именно то, каким образом идея относительности возникает и в философии, и в науке по мере того, как она делится на отдельные дисциплины и отделяется от единого тела философии. Здесь, безусловно, мы должны вспомнить Галилео Галилея, у которого первый принцип относительности в явной форме проговорен, когда наблюдатель находится на борту корабля и проводит разнообразные физические эксперименты. Причем, собственно, в физические эксперименты тут попадает, например, работа живописца, который проводит кистью по холсту, или полет мухи. А это вот тоже такой физический эксперимент, то никак движение, ну, если оно достаточно равномерно, этого корабля по морю, заметить не удастся. И потом эту идею вот сравнивания наблюдений за физическими процессами на корабле и теми же самыми физическими процессами, но с берега, продолжает Лейбниц, который тоже подробно рассматривает, как там шарики сталкиваются упруго-неупруго на корабле, если наблюдатель находится на корабле же, или если он находится на берегу.
Это все о времени и пространстве.
Это все сначала о пространстве, потому что по представлениям того времени время абсолютно. То есть время, кто бы и как бы его ни измерял, всегда будет получать один и тот же результат. И что здесь происходит важного в 20 веке, это то, что Эйнштейн показал, что в этих экспериментах человек, измеряющий время на борту корабля, и человек, следящий за этими измерениями с берега, будут делать заключения о течении времени разные.
На сегодня какое определение самое логичное, правильное, на ваш взгляд, времени и пространства?
Определение физики подразумевает метод измерения. Время – это то, что измеряется часами, а пространство – это то, что измеряется линейками.
А в философии есть, ну, как бы два вида времени. Вот то, о чем спорили Эйнштейн и Бергсон – психологическое время, вот, и, может быть, историческое время. Вот, например, мы живем в эпоху, не знаю, как нам раньше говорили, в эпоху больших перемен, в эпоху социализма, например. Вот это что? Эпоха. Вот это историческое время. Вот. Или мы живем в эпоху, как говорил Шпенглер, заката Европы. Или психологическое время. Вот я, допустим, человек стареет, или человек еще ребенок. Вот в этом смысле, как протекает его время. Но это совершенно не то, о чем говорил Эйнштейн. Потому что для Эйнштейна время – это прежде всего физическая величина, которая действительно измеряется вот в секундах, например, или которую можно измерить. И процедура этого измерения, она, собственно говоря, и подвергается, ну, как бы осмыслению. Как мы меряем время? Как мы синхронизируем часы, например? Ну, для нас сейчас это как бы просто. А если мы, допустим, находимся друг от друга на огромном расстоянии? Например, вот когда впервые задумались о времени, о том, что что-то отстает? Когда выяснили, что затмения спутников Юпитера задерживаются. Когда Юпитер находится по ту сторону от Солнца, то затмения спутников Юпитера, они как бы, получается, запаздывают. И тогда впервые, вот это было в 17 веке, пришла идея, что, наверное, свет распространяется с конечной скоростью. И поэтому мы получаем эту информацию о затмении с опозданием. А теперь представьте себе, а есть ли у нас возможность как-то быстрее обменяться сигналом, чем испустив, как бы, обменявшись свет, этим световым лучом?
Чем с помощью света.
Да. Вот Эйнштейн отвечает на этот вопрос отрицательно. Нет таких способов синхронизации часов, которые бы опережали свет. А раз нет, значит, эта скорость света является какой-то фундаментальной константой, фундаментальным каким-то, не знаю...
Ну, я бы сказал так, что это все-таки теоретический вывод. Это нет, это теоретический вывод. Это не означает, что еще не придумали. Этот теоретический вывод делается из практически показанной невозможности измерить одну и ту же скорость света по-разному. То есть, если два наблюдателя, движущиеся относительно друг друга, измеряют скорость одного и того же пучка света, скорость передачи информации в одном и том же пучке света, они получают одну и ту же скорость. Вот это экспериментальный факт. Из этого экспериментального факта следует, что если вы обмениваетесь информацией, то сделать это быстрее, чем с помощью света, невозможно.
Это мы говорим о пространстве и времени абсолютных и относительных.
Это мы говорим в данном случае об относительных. То есть здесь Эйнштейн является таким вот Рубиконом. До этого пространство и время существуют независимо друг от друга, и они могут существовать независимо друг от друга, только если они существуют независимо друг от друга, может быть абсолютное пространство и абсолютное время. 19 век – это эпоха краха идеи абсолютизма, абсолюты перестали существовать везде, в том числе и в физике. Абсолютное пространство, собственно, сам термин введен Ньютоном, но понятно, что абсолютное пространство предполагалось и до Ньютона. Ньютону приходится формулировать в явной форме, что существует абсолютное пространство, потому что он показывает относительность движения. Аналогичный процесс происходит и со временем. И вот в 20 веке, в самом начале 20 века, эта вся история налетает на колоссальный подводный камень, на невозможность определить движение Земли относительно... невозможность решить экспериментально вопрос о движении Земли, скажем так. И этот колоссальный подводный камень приводит к тому, что граница между пространством и временем стирается. Пространство и время перемешиваются друг с другом.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Сегодня вместе с нами Дмитрий Александрович Баюк, кандидат физико-математических наук, член-корреспондент Международной академии истории науки. И Иван Владимирович Лупандин, кандидат философских наук, член редакционно-издательского совета Российской католической энциклопедии. Иван Владимирович, согласно Библии, как мы можем рассудить, абсолютно или относительно? Может быть, абсолютное пространство само по себе?
Ну, вообще, в Библии есть несколько загадочных мест, которые можно толковать как, допустим, кривизну пространства. Например, пространство свернется как свиток. Ну, в общем, это, если так вот буквально понимать, то действительно получается, что пространство не евклидово. Вот что оно как бы может свернуться. Потом второй момент – это... ну, вот такая вот как бы постоянная дихотомия, то есть, или, как не знаю, раздвоенность мира, вот как в апокалипсисе. Что-то совершается на Земле, и параллельно что-то совершается на небе. Вот как бы два места действия. Вот если вы помните «Мастер Маргарита», там как бы одно место действия – это Москва 27-го года, а другое место действия – это Иудея первого там, века нашей эры. Вот, и надо сказать, что это не портит роман, в принципе, и даже в каком-то смысле где-то они переплетаются. Вот в какой-то момент этот самый Понтий Пилат даже входит в произведение. Также и с апокалипсисом тоже мы видим. Это, в общем, типичное христианское восприятие, что что-то происходит на земле, но что-то при этом происходит на небе. И как-то вот эти изменения на небе связаны с изменением на земле. Вот, собственно, христианский взгляд. Он в каком-то смысле даже может быть, ну... я не знаю, как он соответствует физике, но просто мы можем сказать о некоторых двух системах отсчета. Вот есть земная система отсчета, а есть какая-то другая система отсчета. Возможна ли синхронизация? Можем ли мы послать на небо сигнал и получить оттуда некое подтверждение? Вот здесь мы сталкиваемся с невозможностью этого эксперимента, а поскольку эксперимент невозможен, то ученые говорят, значит, это надо вывести за пределы науки, потому что то, что не измеряется, то и не существует. Ну, это, конечно, многие с этим будут спорить, но вот так рассуждал, например, Вернер Гейзенберг. Он говорил, что если мы не можем померить одновременно координату и импульс частицы, значит, их и нет у нее одновременно. Ну, то есть, говорить об этом бессмысленно.
Ну, все-таки не совсем так. Ну, то есть, безусловно, он говорил, что раз мы не можем померить, то и нет. Да, но это не означает, что их не, что нет ни координат, ни импульса, а просто их нет в том понимании, в каком они существуют в классической физике. То есть, фактически, вот это заявление Гейзенберга, оно отрицает не столько координату и импульс, сколько оно отрицает существование самого объекта, у которого эта координата и импульс есть. Когда мы говорим, например, об электронах в атоме, то с точки зрения Гейзенберга электрон – это не крошечный шарик, как это часто рисуют в учебниках, а электрон существует внутри атома как облако. Ну, то есть, никакого электрона, строго говоря, нет. Есть нечто такое, для чего у нас нет языка, чтобы объяснить, что это, но это объект, делокализованный в пределах атома.
Ну, вот и продолжает уже мысль Дмитрия Александровича, можно сказать, что и Бог не есть старичок, который сидит на небе, а есть вот некое, ну, вот невыразимое что-то, что мы можем описать словами, но не можем изобразить так вот очень просто. по-детски.
А напротив, очень даже молодой человек.
В каком-то смысле и молодой, в каком-то смысле и старый, в каком смысле вечный, не имеющий времени вообще. То есть это как бы мы, ну вот на примере электрона в атоме, мы столкнулись с невозможностью как бы визуализировать картинку, ну, объяснить ее, так сказать, вот популярно. Также, на самом деле, такие же проблемы есть и в богословии. Но это не значит, что богословие от этого перестает существовать, как и не значит от этого, что квантовая механика тоже не существует. Она существует, и она, в принципе, даже кое-что предсказывает.
Но есть замечательное рассуждение по этому поводу в письме Кристине Лотарингской у Галилея, где он возражает...
О пространстве и времени именно, да?
Да, конечно.
О пространстве и времени, о том, позволяет ли Библия нам говорить о движении Земли. Ведь в Библии же явно говорится и о неподвижности Солнца. В Библии прямо говорится о том, что Солнце движется по небосклону, и Иисус Навин останавливает, в определенный момент останавливает Солнце, чтобы битва могла закончиться. И Галилей там как раз говорит об относительности вербальных формулировок, что когда Слово Божье обращается к человеку, оно должно пользоваться некими метафорами, которые нельзя понимать буквально. Нельзя понимать буквально, что Солнце двигалось по небу, и Навин его остановил, как нельзя понимать буквально, что там Бог смеется, что у него есть руки-ноги, что он может прогуливаться или даже смеяться и шутить. Вот такая именно относительность божественных текстов должна приписываться им точно так же, как мы ее приписываем наблюдениями за природой.
Удивительные факты.
Для меня был всегда удивительный факт, что Вселенная, оказывается, имеет возраст. А в какой-то момент она стала расширяться, и когда-то она была очень горячей, очень маленькой. Вот для меня это удивительный факт. И
это пространство, которое нам известно.
Вот,
да?
Вот наше пространство, сейчас оно кажется нам очень большим, а когда-то оно было очень маленьким. И в каком-то смысле оно даже было, представляло собой что-то вроде точки. Ну, очень маленькие размеры, даже вот в студии бы можно было поместить бесконечное количество таких пространств, маленьких есть только, допустим, планковская длина, есть такое понятие, вот 10⁻43, по-моему, сантиметра. Или...
Мне кажется, 33.
Или 33, ну, неважно, в общем, очень маленькое, что-то невероятно немыслимо маленькое. И вот наша Вселенная, которая нам кажется такой огромной, такой почти бесконечной, она была вот когда-то такой маленькой. Вот это, конечно, кажется удивительным. Но это так. Это, в общем, никто не оспаривает.
У меня более приземленные удивительные вещи. Вот для меня удивительным, например, был тот простой факт, что если мы, например, с вами сверим часы, они показывают одно, а потом вы пойдете куда-то погулять, вернетесь, и ваши часы, если они, конечно, идут достаточно точно, и мои часы идут достаточно точно, а я сижу здесь в студии на стуле, они должны показать разное время. Вот это вот для меня было неким таким открытием моего детства, и оно продолжает меня удивлять и до сих пор.
В книге «Откровения» говорится о уже другом пространстве, о другом времени.
На самом деле, и с точки зрения Эйнштейна, тоже возможно появление другой Вселенной. Просто Эйнштейн никогда этими вещами не занимался. Но вот его, допустим, вот Линде, Андрей Линде, он вообще говорит, что могло Вселенных таких возникнуть вообще бесконечно много. И даже, может быть, они где-то и существуют, эти другие вселенные, просто мы туда попасть не можем. То есть, вот это вот ощущение, что наш мир не один, и что, в принципе, может быть сотворен другой мир, или даже он может где-то существовать параллельно нашему, вот это, конечно, во времена Ньютона было немыслимым.
Но, безусловно, это во времена Ньютона было немыслимым, хотя я бы все-таки сказал, что это наш следующий сюжет.
Время может быть вне человека?
Ну, это как бы это хороший, по правде говоря, вопрос, и он не так прост, как может показаться на первый взгляд. Вот мне всегда очень нравился афоризм Шопенгауэра, что это субъективно мир существует вне нас, а объективно он существует в наших мозгах. И в этом смысле, конечно же, если нет нас, то нет и времени. По правде говоря, в каком-то смысле это утверждает и даже современная наука, потому что мир, когда вы на него наблюдаете, это совсем не тот мир, за которым никто не наблюдает. И есть довольно известная картинка такого очень крупного физика-современника и коллеги Эйнштейна Джона Уиллера, где он изображает Вселенную, рождающуюся из наблюдений. Причем наблюдатели находятся в будущем, а Вселенная рождается в прошлом. Наблюдатели наблюдают за Вселенной в прошлом, и из этого Вселенная рождается. Вот здесь такая довольно загадочная есть история с космологией вообще, с проблемой рождения Вселенной, с проблемой возникновения времени. Хотя, конечно же, классическая физика вся строится на том, что Вселенная, она какая есть без людей, такая она и с людьми. И много миллиардов лет до того, как появился первый человек и появился первый наблюдатель, время, тем не менее, существовало.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Давайте здесь мы подытожим пространство и время.
Пространство и время всегда совместны. Это одно из важнейших открытий современной науки, и мы должны с этим, что ли, смириться. И, в общем-то, вполне возможно, мне здесь, конечно же, как вы понимаете, довольно трудно судить, и я вообще не склонен рассматривать Библию хоть в какой-то степени как учебник естествознания, но, по моим представлениям, относительность пространства и времени требует некоторого пересмотра вообще идеи всего такого... Ну, как бы это сказать, творца Вселенной.
А в каком смысле пересмотра?
Насколько я понимаю, может быть, Дмитрий Александрович меня поправит, что поскольку нет выделенной системы отсчетов в теории относительности, то система отсчета, связанная с Богом, она в каком-то смысле выделена. То есть, например, Бог знает, какой из близнецов будет старше, а какой моложе, например. Потому что, ну, вот Эйнштейн сам не признавал такого Бога, он об этом даже писал, кажется, в письме, Бога, творящего мир. Для Эйнштейна Бог Спиноза – это Бог...
Бог Спиноза – тождественен...
Самому
творит,
миру.
Самому творению. Да,
да, поэтому нет в мире, с точки Эйнштейна, вот Бога как чего-то отдельного от мира. Поэтому, конечно, в этом смысле здесь очень, я бы сказал, сложный вопрос. Вот как примирить Эйнштейна с классическим,
как
с классической примирить, теологией?
Как, безусловно, очень было, спасибо, Иван Владимирович, очень хорошо сформулировано. Нет выделенной системы отсчета во Вселенной, но проблема в том, что если за пределами Вселенной есть некая система отсчета, то непротиворечиво описать происходящее во Вселенной невозможно, оказывается. То есть в этом смысле Бог не знает, он не может быть всеведущ. В этом есть некое логическое противоречие.
Ну, в общем, это с нашей точки зрения, потому что понятно, что
безусловно.
Мы ведь начали с того, что мы, как физики бывшие, я тоже себя приписываю как бывшим физикам, поскольку я учился на физфаке, я помню, что главное – это померить. Пока не описана процедура измерения, вообще не о чем говорить. Поскольку мы не можем померить мысли Бога, то мы не можем говорить о Боге языком науки. Мы можем говорить о, допустим, причине, первопричине даже, но не о каких-то тонких вещах. Поэтому здесь вопрос просто... Либо надо иметь всю аксиоматику, как бы, что некоторые люди делают, либо оставаться как бы агностиком. Вот что, наверное, большинство физиков...
Что тоже многие и делают.
Да, то есть вот здесь такие вот вещи. Совместить это бывает очень трудно. Вообще я против конкордизма, вот этой такой теории, как бы вот каждый раз, по мере того, как наука открывает что-то новое, искать для этого какие-то параллели в Библии. Скорее, я бы вот рассматривал библейский текст просто как, ну, некоторую истину о том, что Бог является Творцом.
Друзья, до следующей встречи в эфире.
До свидания, всего вам доброго.
До свидания, и надеюсь, еще продолжим эту интересную беседу.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».